Что, начинаем наш подкаст?
Да, можно было начать 5 минут назад.
Сегодня мы решили поразмышлять о вообще философии разной, философии Канта, Айн Рэнд и прочих таких вот штуках. Не знаю, как правильно назвать эту тему, Артём. Как вообще вот...
Я дело в том, что... Не знаком с творчеством, но можно сказать, писатель эпохи Возрождения. Ну, в шутку, конечно же.
Но все равно ты же что-то читал, кроме... смотрел вот видосики «Идущего к реке», допустим. Вот. Это все с той же самой оперы, мне кажется.
Ну, какие-то основы же, да, используются, либо люди их переизобретают. Я вообще так склонен замечать, что люди как-то... Ну, у нас как-то цивилизация вроде бы и подзастряла. Ну, вроде бы мы что-то открываем, но с другой стороны подзастряла. Да, если познакомиться с какими-то шумерами, например, там, ну, аккадско-шумерская цивилизация, потому что их две лучше вот так вот указывать. Например, они там изобрели алфавит, который распространился по всему миру, ну, может, там с Китаем и с Кореей чуть посложнее ситуация. Ну, вот алфавит. Кирпичи придумали производить. Кирпичи точно так же распространились. И вообще эта блочная технология построения зданий у нас так и осталась с тех пор. Да и кирпичи, собственно, из глины тоже остались, никуда не пропадали. Какие-то фьючерсы, акции, деньги все-таки изобрели. Ну, вначале пускай это были меры серебра, но все равно они как-то адаптировались в монеты. Монеты тоже там поначалу были меры серебра, золота, а потом ракушки другими металлами заменять. То есть, и так думаешь, да елки-палки. Ну, опять-таки, империя тоже ж появилась из устьев этих двух рек, Тигр и Евфрат. А что придумали-то дальше? И какие-то вот такие философские течения, они тоже имели зачатки, зародыши еще раньше, но сейчас их адаптировали, но вот кардинально, чтобы что-то поменялось, ну, нет.
Да, вот это, кстати, круто ты сказанул, потому что вот тот же самый Кант, если его изучать, мне очень напоминает буддизм, только с другой точки зрения, то есть буддизм тебя учит, как бы, он показывает какие-то легкие примеры, там, что, допустим, вот мы возьмем чашку, и когда чашка перестанет там, ну, даже не чашка, возьмем машину, и будем там убирать от нее сначала там колесо, дверь, там окна, и вот когда машина перестанет быть машиной, то есть в какой момент, когда там 4 колес не будет, 2 колес. Ну и вот Кант то же самое, в принципе, рассказывает о том, как смотреть вообще на мир, как привносить какие-то смыслы, что человеческий мозг сам придумывает, что там чашка, допустим, это чашка, а не, допустим, там, не знаю, там, запчасть для чего-то другого, там, можно там, не знаю, что-то с чашки сделать, там, вазочку какую-то, и это уже будет не чашка, а ваза. Вот Кант рассказывает об этом, как вот можно смотреть на мир по-другому, как вообще работает человеческий мозг, и как вообще, вот каждое понятие берет там, допустим, что такое логика, и он там начинает уходить в какие-то дебри 1000 лет назад, там какой-то там чувак сказал, что логика это то-то, а потом это немножко сместилось, и под логикой начали понимать что-то другое. И вот он полностью историю прослеживает вот каждого вот слова, каждой вот такой вот вещи, и довольно это интересно, но в то же самое время это, как мне кажется, отчасти, возможно, взято из буддизма, просто перефразировано более подробно с точки зрения того, как вот ты, допустим, не знаю, там нарисовал черный квадрат и сказал, что там вот как каждый человек видит в черном квадрате что-то разное, и за счет этого он типа обрел популярность. Но на самом деле это просто черный квадрат, и вот это все вот там вот описывается.
Один из черных квадратов, было несколько.
Да. Ну там их разных цветов они даже были.
Вот у Кастанеды похожая идея была описана один из элементов его учения, учения Дона Хуана, то, что все вещи, что у них есть как будто какой-то шаблон, и то, как мы их видим, это может быть, ну, не является оригинальным источником.
Да-да-да.
Например, вот мы видим стул, у него может быть есть какой-то шаблон, и под него подходят там стулья, кресла, еще что-то. В каком-то, как будто в хранилище какого-то вселенной, и мы уже своим вот этим восприятием придаем ему какую-то конкретную форму, которую наш мозг обрабатывает и видит ее вот именно так. Но, типа, это не значит, что она на самом деле является этим предметом, который мы видим.
Да, именно так. Ну и еще Кант рассуждает о том, что вообще все, что, как нам кажется, происходит вовне, на самом деле происходит в нашем мозге. То есть, допустим, если бы у нас был какой-то там дальтонизм, и мы видели по-другому цвета, нам бы в мозге казалось, что весь мир выглядит по-другому. Но на самом деле это не мир выглядит по-другому, это просто восприятие нашего мозга, и оно очень ограниченное. И вот он вообще склоняется к такой теме, что, возможно, мы вообще просто мыслим и думаем, что мы существуем, а, возможно, мы даже не существуем.
В «Матрице», да, он написывал,
ну,
«Матрицу».
Типа «Матрица», ну да, это тоже буддизм, там, адвайта, и вот... Но он в то же
не,
самое
про
время...
то, что про восприятие, это оно так и есть, это вообще научно доказано уже на данный момент.
Да,
и
да,
можно
да.
Еще найти картины, как видят там различные насекомые или животные, и это 100% отличается. И даже
да.
Без таких эмуляций можно просто посмотреть, что у кого-то есть там, например, у летучих мышей чувство там эхолокация, да, есть. А у каких-то, у птиц есть чувство магнитного поля, у которых у нас в принципе нет, и вообще трудно представить, что это такое. То есть у
да,
многих
вот именно.
живых видов есть самые различные способы воспринимать этот мир. И тому же муравью, вот эта лужайка у нас там возле дома, она вообще по-другому кажется, огромным лесом каким-то. А для нас это просто там 3 квадратных метра травы.
А может быть, и у людей есть чувство магнитного поля? Смотрел эту
Я читал
передачу.
В этом, если тему про биохакинг смотреть, вроде какие-то люди пытаются уже встраивать это, как-то подключать этот прибор.
Смотрел передачку, не помню, лет много назад. Какая-то европейский такой стартап был. Они сделали всего несколько устройств поясов, которые одевает человек, и этот пояс, например, вибрирует один из его участков, который в данный момент ближе всего к северу, ну, который на север смотрит. И ты, когда ходишь, поворачиваешься, соответственно, этот участок вибрирующий, он перемещается по кругу этого пояса, и ты даже закрытыми глазами можешь понять, где север. И давай делать эксперимент. А что будет, если человек будет ходить с таким поясом в течение месяца? Что с ним произойдет? Будет ли он чувствовать магнитное поле Земли, ориентироваться и, ну, распознавать закрытыми глазами, где север, где юг? Они провели серию экспериментов, люди привыкли и даже без пояса начали показывать, где север, где юг. Больше я новостей таких не встречал. Возможно, это фейк.
Но также, знаешь, есть, допустим, такие, так сказать, эксперименты. Допустим, видел человек хорошо, потом у него забрать зрение, и он, у него начинают развиваться другие чувства. Допустим, он начинает лучше слышать или
запахи,
да, и вот так вот. Вроде человеку просто если что-то забрать, то что-то другое развивается. И вполне возможно, что это и правда.
Ну, посмотрите, есть очень интересное явление, называется синестезия. Это примерно то, что ты описал, но немножко по-другому, потому что у людей смешиваются чувства. Например, они начинают слышать цифры. Не, не так. Ну, то есть визуальные символы они слышат. Или, например, у них у каждой цифры, каждая цифра определенного цвета для них. Вот такие темы бывают.
И вот говорят, что вот такие вот люди, они чаще, там, допустим, какой-то Эйнштейн, когда он видел какие-то формулы, то он как-то их воспринимал по-другому, и из-за этого у него получалось это все там вычислять.
Да, в общем, эта синестезия, она бывает двух видов. Бывает, что она как встроенная, ну, как заболевание считается. Или считалось раньше, сейчас это уже, может быть, просто особенность считается. Ну, и также говорят, что под ЛСД тоже воспринимается этот эффект, можно почувствовать, понять его.
Да, когда вкус имеет цвет или запах цвет имеет. Или
Да, очень
запах
необычно,
имеет
все
звук.
перемешано.
Да. Вот такая вот штука. Ну, просто вот, я не знаю, вот мы вчера обсуждали вот тоже Канта немножко, и ты сказал, что там Айн Рэнд что-то о Канте говорила, или...
Да, сейчас давай вот то, что ты сказал, да, обсуждаем то, что ты говоришь. Ну, вот это все я согласен, что есть разные способы восприятия этого мира, и очевидно, что наш, он как минимум не единственный. А насчет верный, неверный, это, ну, может быть по-разному. Но непонятно, почему из этого выходит то, что мы не существуем. Как бы как это? Это напрямую нет тут связки, я не вижу.
Ну, просто нельзя
Почему?
доказать, что ты существуешь или не существуешь, потому что если в теории все происходило бы, то есть весь мир происходил у тебя в голове, допустим, допустим, просто там, ну, как сейчас Илон Маск там пытается чип к мозгу прицепить и там эмулировать что-то. Вот, возможно, ты вот как в матрице где-то там эмулируешься, просто тебе кажется, что это все реальность, а возможно, это реальность только у тебя в голове, и от того, как ты ее воспринимаешь, только она и зависит.
Не, ну то, что на наши чувства можно влиять и менять восприятие и все прочее, это как бы, да, это не подлежит сомнению. Но это не говорит о том, что это есть на самом деле. Это такое предположение, которое нельзя опровергнуть.
Да, предположение. Но у Канта довольно много было предположений, если я не ошибаюсь, вот именно благодаря своим философским мыслям он чуть ли там не планеты открывал, типа он первый сказал, что там после там какой-то планеты еще там какая-то должна быть, да и вообще там много всяких других еще штук. Ну типа если ты философски мыслишь и у тебя нету каких-то рамок, то вот можно даже что-то открывать и в науке. Как раньше думали, что там не мы вокруг Солнца крутимся, а Солнце крутится вокруг нас. И вот пока ученые там не дошли до того, что не мы центр Вселенной, только потом
Ну,
поняли, что
наверное, раньше
все
это
наоборот.
работало. Я думаю, в современном мире это уже не актуально. Все, что можно было вот таким логически-философским. В принципе, первые ученые это и были философы. Они были просто универсалы по всем видом там наук, они по чуть-чуть знали математику, про землю, там, психологию, медицину. Всякие, ну, Аристотель и вот тех времен ребята, они такие были, что первые ученые и по планетам, по космосу, по всему. Но... А, думаю, что эти времена уже прошли, потому что все такие мысли, до которых можно дойти просто логикой, размышлениями и так далее, они уже до них дошли и проверили, какие можно проверить, а до каких-то там еще, может, у нас нету приборов просто, чтобы проверить. И сейчас уже больше век такой технологических открытий идет, что просто как у нас появятся более мощные вычислительные ресурсы и новые приборы, вот за счет этого мы больше будем открывать, а не за счет того, что предположим вот это, а предположим вот это. То, что такими мыслями уже многое не откроешь. Слишком большой объем знаний накопился, чтобы можно было просто одним разумом что-то открыть новое, одним размышлением.
С одной стороны, да, так и есть, а с другой стороны, мы же не знаем, куда наша цивилизация нас закинет. Возможно, завтра начнется там какая-то ядерная войнушка, и все опять скатятся в каменный век. Потому что, ну, куча цивилизаций было там 4 тысячи лет назад, или сколько там пирамиды строили, там то все, а потом хоп, и в хатах-капанках живут опять, и опять все развиваются там. Ничего не знаю, типа 100 раз цивилизация она отбрасывалась уже. И это только
Не,
что
если
мы можем
отброс, так это
предсказать.
уже совсем другая ситуация. Просто если смотрим вот как на данный момент, докуда мы уже дошли, если все будет дальше благополучно развиваться, то места таким героям уже, скорее всего, не будет. Это вот еще
Ну.
недавно встретилось мне обсуждение по поводу вакцин. И вот можно сравнить, что там всего лишь 100 лет назад, когда кто-то там изобретал лекарство от оспы или еще от какой-то болезни, то это был конкретный человек, и он был героем, и все, он спас миллионы жизней. Вот сейчас изобрели множество вакцин от ковида, и нету какого-то героя. Это просто в лабораториях все делается по стандартам. И по сути нет какого-то ученого, который сидел, ага, и Эврика, и он открыл, и вот мы теперь можем жить дальше спокойно. Это уже все заняли просто технологии. А скоро, в ближайшем будущем, это вообще искусственный интеллект будет делать.
Вот именно,
все идет к тому.
Будет это делать искусственный интеллект, но вопрос в том, что если искусственный интеллект обретет самосознание, он станет что-то делать, зачем тогда будет человек и вообще будет ли иметь какую-то ценность человек? Возможно, вот искусственный интеллект это будет как раз новое звено эволюции, как когда-то была обезьяна, потом стал человек, а вот следующее звено это искусственный интеллект. И тогда вот смысла никакого в человеческом существовании нет. Ну, только кроме создания искусственного интеллекта.
Ну нет, я считаю, что этот этап, он должен как раз стать переходным к тому, к возврату в римское общество. То есть были плебеи и патриции. И то, что человечество наконец-то полностью станет патрициями, а роботы и искусственный интеллект это будут те бездушные плебеи, которых как бы мы не будем даже чувствовать каких-то угрызений за то, что они для нас все делают и обслуживают. И как раз это подходит к теме того, что у нас будет безусловный базовый доход наконец-то. Поэтому прослушайте подкаст на эту тему на этом же канале.
Ну, вполне возможно, но да, увидим, конечно, как оно будет на самом деле.
Да, это интересное направление. Ну, а по поводу того, что Эйн Рэнд в этом произведении «Атлант расправил плечи». Ну и, как я понял, это ее личная философия тоже. Там можно найти в интернете интервью с ней. Вот, кстати, ее внешность, она очень контрастирует с тем, каких персонажей она описывает, и какой полет мысли у нее там, и как она сама в жизни выглядела. Ну, не знаю, может быть, в молодости все было по-другому.
Она же немножко... типа бабушка Советского Союза, если я не ошибаюсь, какая-то.
Ну, она девочка из Советского Союза. Она в школе была, когда ее родители эмигрировали. Ну, как раз во время революции. Получается, все страсти на ее глазах происходили, поэтому она еще стала такой очень коммунистоненавистнической идеологией пропиталась. И ее излагала тоже, в том числе в «Атлант расправил плечи». То, что вот ну, все социалистические и левые идеи, она вот там их очень пытается как бы показать в плохом свете, в невыгодном. Там она несколько таких идеологий разбирает. Вообще, вот эта вся ее книга, как на мой взгляд, это была такая идеологическая пропаганда просто в художественной обертке. Ну, некоторые там, особенно девушки, например, видят историю любви там, вот этих между героями, там это все тоже есть, сюжетная линия, любовная линия и прочее. Но очень много, там еще и у них монологи бывают на много страниц, и там вот идет конкретная такая пропаганда, что вот такие-то они плохие, ребята, все они ведут нас типа в разруху. А вот эти нормальные, когда мы сами всего добиваемся. Капитализм, короче, тот, который она в Америке встретила. Видимо, ее революция очень напугала, и она была негативно настроена. Но а также там один из персонажей был философ. И через его мысли подано то, что вот новые, видимо, Кант, он же как раз там в конце 19-го, начале 20 века творил.
1700 тогда был... какой-то.
700?
Да.
То есть это 18 век, ну ладно.
Да.
Но, видимо, в тот момент эти идеи были еще актуальны его и популярны. И вот она там все это... А, там, наверное, еще с Ницше как-то это пересекалось. И вот про то, про вот это всякое отрицание, она очень негативно там высказывается. Про то, что вот, это вещь, это не вещь, этого, может, не существует. Она эту идеологию там очень жестко раскритиковывает, что вот эти мыслители, они бесполезные, что ничего это не дает, что надо вот брать и делать, а то, что они там все вот это отрицают, что это все пустое, бессмысленная вот как бы мозгокрутка такая.
Ну, знаешь, мне кажется, что, возможно, это просто какая-то обида на советскую вот эту вот всю штуку, потому что Канджи всю жизнь прожил в Калининграде, если я не ошибаюсь. Там раньше это был европейский город, потом стал российский, и когда вот
Кёнигсберг.
Конинсберг, но сейчас он Калининград
Кёнигсберг.
называется, если я не ошибаюсь.
Да, все верно.
Да, и получалось, когда российские войска завоевывали вообще этот город, они типа уничтожали все, но кроме там могилы этого Канта, они наоборот поставили туда охрану, все это там организовали. И вот, возможно, просто из-за того, что он как бы понравился какой-то там советской верхушке, возможно, только из-за этого она и начала его критиковать, типа потому что она критиковала вот весь этот мир советский.
Но она как-то эти идеологии объединила, да, и их саму критиковала.
Ну вот, возможно, так. Просто я не знаю, вот мне Айн Рэнд не нравится, потому что, ну, я люблю что-то полезное. Вот когда я читаю Канта, я вижу там способ мысли человека, там, вижу какие-то приемы, которые я могу использовать. Когда я читаю Айн Рэнд, я читаю какую-то историю, которую, да, возможно, в фильме интересно было бы посмотреть 2 часа, но когда ты читаешь большую книгу, тебе нужно на это потратить очень много времени. Там просто история и пропаганда, типа, либертарианских ценностей. Да, это, конечно, круто, но, блин, я это и так, типа, знаю, что чем больше свободы, тем лучше, а тратить на это время и никаких особо, там, нет таких штук, которые ты бы мог на свою жизнь перенести, это
Я не
обычная пропаганда.
дочитал. Где-то половину прочел и все.
Не, ну у нее есть как минимум еще одно произведение, источник
Источник.
называется.
Вот
Да, и
я
оно
не
намного
читал просто.
интереснее, оно мне понравилось. Там вот нет такого идеологической зацикленности какой-то. Ни экономической, ни политической, ни философской особой пропаганды там нету. Там больше вот как раз про человека, у которого свои идеи есть, и несмотря на неудачи, и несмотря на мнение окружающих, он там десятилетиями и годами их придерживается и развивает, и потом приходит к успеху. И вот там очень вдохновляюще и интересно следить и за сюжетом, и
Эту книгу она
психологически.
до «Атланта» или после написала, интересно. Не в курсе?
Ну вот это я не знаю, но где-то мне попалась еще давно рекомендация, что читай сначала источник. И я так и сделал. Еще давно, там лет 10 назад, источник я прочитал, и потом все не мог взяться за «Атлант, расправив плечи», вот только в том году или года полтора назад я его дочитал. Но «Атлант», он очень намного тяжелее, и вообще, как там, ну да, действительно, его непонятно, как его читать, потому что если с целью насладиться художественным произведением, это довольно трудно сделать, слишком много вот этой идеологической темы добавлено. А с целью идеологического образования, ну, тоже есть более такие информативные источники.
Очень долго растянуто, да. Но
Да.
вот в чем прикол Канта? Кант, он супер сложный, и я думаю, большинство людей его вообще не поймут. То есть для того, чтобы читать Канта, у тебя должен быть какой-то бэкграунд, ты там должен изучать то, все, пятое, десятое, и тогда ты, в принципе, можешь его понимать. Но опять же, он до такого, до, так сказать, вникает в каждое слово и разбирает его, что, конечно, мало кто может это осилить. И вот я сейчас
Я
просто
знаю сейчас, о
смотрю,
чем подумал, когда
да.
ты говоришь, что каждое слово он разбирает глубоко. Вот интересно, он бы с современными зэками смог бы пообщаться? Они же тоже такие любят.
Да,
Ну,
я думаю,
кто особенно в
конечно,
этой
да.
теме глубоко? Смогли бы они вот
Да,
так вот найти общий язык?
я думаю, да, просто у него там, знаешь, типа, он берет там слово и разбирает его на протяжении там тысячи лет, допустим, а потом, после того, как его разобрал, начинает доносить какие-то еще свои мысли. Это все как бы очень структурировано, очень сжато. И, блин, я просто сейчас слушаю аудиокнигу, я там половину ее прослушал, но я понимаю, что для того, чтобы действительно это понять, нужно там несколько раз переслушать аудиокнигу, купить себе плюс еще бумажную книгу, потом прочитать ее несколько раз, и потом только можно все понять. Ну, конечно, что-то понимаешь, что-то нет, просто чтобы полностью прям так изучить Канта, то нужно, конечно, еще постараться, потому что просто там прослушать и чтобы, ну, знаешь, как во многих всяких литературах есть такая штука, что ты там просто слушаешь, оно как водичка себе льется, ты там пару главных мыслей запомнил и, в принципе, все нормально, то в Канте там просто вот каждая страница — это столько информации, что ее нужно разбирать, разбирать, разбирать. Конечно, можно всего этого не делать, но просто много всего полезного. Ну, допустим, ты там узнаешь какое-то слово и понимаешь вообще, кто его использовал, там всю историю. Ну, короче, круто.
Ну вот интересно, как бы он с этим, с такими криминальными авторитетами бы общался. Вот просто даже, может быть, такой YouTube этот формат создать. Вот если ты проникнешься его идеями, и как бы создать имитацию такого диалога. Типа один
Кстати,
такой
да.
представитель оттуда, и как бы они
Кант-то заехал
взаимодействовали.
на хату, да, и
А
начинает.
был же такой формат, там Гитлер против
Это же.
Сталина и всякие вот такие приколы. Типа
Ну, вообще
рэп-баттл там был.
популярно все, что вот выбивает из колеи. Вот, допустим, там, да, вот Кант и Зек, там, знаешь, там, чувак какой-то там, бомж, там, в Нью-Йорке, там, или бомж, который там цитирует французских каких-то писателей,
О,
вот я
было
такое видео
такое.
видел.
Про
Да,
любовь там
да.
недавно было такое видео про 14 февраля.
Да, вот все, что вот такой диссонанс вот как бы имеет, то оно там популярное. Крадет внимание людей. Или как вот этот
Да.
же вот самый Наливкин, когда вот именно реально вот берут этого вот бомжа, и он там в костюме ходит, там что-то решает вопросы, когда люди смотрят на это их притягивает.
Да, еще и пишет комментарии. А я думал, ты настоящий политик.
Да-да-да.
Да, я видел это, там всегда у него пишут.
Вот такие вот дела. Что, Артем, тебе нет чего добавить?
Я не читал.
Не, ну как минимум надо почитать о Канте. Его произведение, ну, вряд ли я выделю время на это. Ну, прямо
Ты можешь
захотелось узнать,
аудиокнигу,
что это за
наверное,
личность, что
прочитать.
это за
Да,
личность и
да, да.
как он пришел к этим всем своим мыслям и к такому образу
Ну вот
жизни.
он очень долго к этому ушел, насколько я знаю. Он на старости лет уже начал это все писать, и писал очень долго, все это разбирал. Вообще родился в довольно бедной семье, и у него была такая дилемма, что ему там понравилась какая-то девушка с высшего общества, и он типа там, будучи бедным, не имел права там с ней что-то мутить, и вот он подался, видимо, в философию, вот начал все это изучать.
А сколько лет ему было, когда это случилось?
Я даты точно не запоминаю, у меня плохая память на даты.
Нет,
Ну,
ты
вроде
сначала
вот.
сказал, что он был уже не молодой, на старости лет, но
Ну, где-то
история
я.
про девушку. Влюблен он был,
Ну,
значит, в молодости или как?
влюблен вроде в молодости, потом где-то во второй половине жизни, там, лет в 50, написал вот эти вот свои труды. Как-то так. И потом на старости умер вроде от того, что у него уже крышняк ехал.
В бедности умер.
Вроде нет, он умер, то есть он родился бедным, а умер в немножко богатстве. Он еще завещал там своим родственникам, жене какие-то деньги и прочую штуку, потому что у него он проводил каждый свой день с пользой, типа, или каждую неделю, там он делал встречи, встречался с разными людьми, и в итоге он нашел какого-то банкира, в которого инвестировал свои деньги, и, короче, они там супер умножились, и он на конце жизни уже мог себе много чего позволить, когда уже это ему было не нужно.
Вложился в биткоины,
Ну,
да?
типа, что-то такое, да.
Красавчик.
Нашел Чернснева и вложился в биткоин. Да. Вот такая вот история. Что, будем завершать подкаст, раз больше некому ничего сказать?
Ну да.
Пишите ваши комментарии, мысли, обсуждения там в наших социальных сетях или где вы слушаете этот подкаст. И всем пока.